займусь планами. Обещаю, мы еще встретимся до того, как я покину Землю.
До того, как я покину Землю. Отличная драматическая фраза. Он все еще в уме смаковал ее ритм, когда увидел выходящую из здания аэропорта Диану. Она уже переменилась, да и он сегодня не тот, каким был вчера. В ее глазах появились настороженность и отчужденность, которых не было 2 дня назад. Яснее любых слов лицо Дианы говорило: «Значит, все начинается сызнова». И хотя день был теплый, ему вдруг стало холодно, точно он простудился на далеких сибирских равнинах. Но Джо и Сьюзен с прежним пылом бросились к деду. Он подхватил их, обнял и спрятал лицо в пушистых волосах, чтобы камеры не заметили внезапно брызнувших слез. И, ощутив теплые токи чистой, бескорыстной детской любви, он понял, какой выбор сделает. Только внуки видели его свободным от зуда честолюбия. Так пусть же навсегда запомнят его таким, если они вообще будут его помнить. «Вы заказывали селекторный разговор, мистер Стилмен», — доложил секретарь. «Включаю на ваш личный экран». Повернувшись вместе с креслом, сенатор очутился лицом к лицу с серым прямоугольником на стене. Одновременно прямоугольник раскололся пополам. В правой половине он видел кабинет, напоминающий его собственный и удаленный от него всего на несколько миль, зато в левой — профессор Станюкович, одетый лишь в шорты и фуфайку, парил в воздухе в полуметре над своим креслом. При виде посторонних он ухватился за спинку, подтянулся, сел и пристегнулся матерчатым поясом. Позади него выстроилась целая батарея различных аппаратов, а за переборкой простирался космос. Первым с правого экрана заговорил доктор Хакнес. «Мы ждали вашего звонка, сенатор. Профессор Станюкович говорит, что все готово». «Следующий корабль будет через 2 дня», — сказал русский ученый. «С ним я возвращусь на Землю, но надеюсь сперва встретить вас на станции». Его голос звучал неожиданно звонко в оксигелевой атмосфере, но только это и напоминало расстояние. Помехи отсутствовали. Хотя Станюкович был в тысячах миль от Земли и мчался в космосе со скоростью 4 миль в секунду, его было видно так хорошо, словно он сидел в одном кабинете со Стилменом. Сенатор слышал даже тихое жужжание электромоторов в отсеке ученого. «Профессор», — заговорил Стилмен, — «мне хотелось бы сперва задать несколько вопросов. Пожалуйста». Вот теперь расстояние дало себя знать. Ответ Станюковича дошел не сразу. Видимо, станция сейчас летит на противоположной стороне Земли. «В Острограде я видел в клинике много других пациентов. Можно узнать, по какому принципу отбирают больных для лечения?» Пауза затянулась. На этот раз явно не из-за медлительности радиоволн. Наконец Станюкович ответил: «Отбирают тех, у кого больше надежд на излечение». «Но у вас, наверное, очень мало места, а кроме меня еще много желающих». «Я не совсем понимаю», — вмешался доктор Хакнес озабоченно. «Чересчур озабоченно». Глаза Стилмана обратились к правому экрану. В человеке, смотревшем на него оттуда, было трудно узнать докладчика, который всего несколько лет назад не знал, как защититься от его уколов. Горький урок пошел впрок Хакнесу. Стилман оказался его крестным отцом на поприще политики, и ученый не терял зря времени. Его побуждения были очевидны сенатору с самого начала. Все правильно. Хакнес тоже человек. Можно ли представить себе месть более сладкую, чем это выразительное подтверждение его правоты? Как директор управления космонавтики, Хакнес великолепно понимает, что битва за ассигнование будет наполовину выиграна, едва мир узнает, что возможный кандидат на пост президента США лечится в русской космической больнице, потому что его собственной стране такая больница оказалась не по карману. «Доктор Хакнес», — мягко произнес Стилман, — «это мое дело. Я жду вашего ответа, профессор. Дело не шуточное, но он от души веселился. Ясно, как день. Обоим ученым одинаково важно добиться успеха. Станюковичу тоже нелегко. Можно представить себе, сколько этот вопрос обсуждали в Острограде и Москве, и с какой охотой советские космонавты ухватились за такую возможность. Что ж, они вправе пожинать плоды своих усилий. Да, положение... И ведь всего 10 лет назад оно было немыслимо. НУАК и Комитет по космонавтике СССР работают рука об руку, используя его в своих общих интересах. Стилман никого не осуждал. На их месте он поступил бы точно так же, но он не желает быть пешкой в чужой игре, пока еще он сам собой распоряжается. «Совершенно верно», — неохотно признал Станюкович. Мы можем принять очень мало пациентов, но ведь Мечников всего-навсего научная лаборатория, а не стационар. Сколько? — допытывался Стилман. Ну, не больше 10. Еще более неохотно ответил Станюкович. Старая проблема, только он никогда не думал, что она коснется его. Вспомнилась газетная заметка, которую он читал давным-давно. Когда открыли пенициллин, лекарство это на первых порах было настолько редким, что если бы стал вопрос о жизни и смерти Черчилля и Рузвельта, пришлось бы кем-то пожертвовать. Не больше 10. В Острограде он видел 12 пациентов. А сколько их еще во всем свете? Снова, в который раз за последние дни, Стилман вспомнил безутешную молодую пару в приемной. Возможно, он все равно их не выручит. Поди узнай. Зато он знал другое. На его плечах лежит ответственность, от которой не уйти. Конечно, никому не дано заглянуть в будущее, предугадать все последствия своих поступков. И все-таки, если бы не он, сейчас у его страны могла бы быть своя собственная космическая лечебница в заатмосферных высях. Сколько жизней соотечественников на его совести? Вправе ли он принять то, в чем отказал другим? Прежде Стилман сделал бы это. Прежде, но не теперь. «Джентльмены», — заговорил он, — «я могу говорить с вами откровенно, ведь ваши интересы совпадают». «Так, видно, ирония дошла. Я благодарен вам за помощь. Ценю заботу. Жаль, что все это впустую. Нет-нет, не возражайте. Это не внезапная прихоть и не донкихотство. Будь я помоложе лет на 10, теперь же я чувствую, что эта возможность должна быть предоставлена кому-нибудь другому, особенно учитывая мой послужной список». Он приметил растерянную улыбку Хакнеса. «Есть и другие причины личного свойства. В общем, ничто не заставит меня передумать. Прошу вас, не сочтите меня невежливым, но мне больше не хочется обсуждать этот вопрос. Еще раз большое спасибо, до свидания». Он повернул выключатель, удивленные лица ученых растаяли, и в душе сенатора вновь утвердился покой. Незаметно весну сменило лето. Отпраздновали ожидавшийся с таким нетерпением юбилей. Впервые Стилман встретил День независимости как частное лицо. Он мог сидеть спокойно, глядя, как выступают другие. Мог при желании вообще не смотреть на них. Не так-то просто порвать с тем, чему отдана целая жизнь, и не хотелось упускать последнего случая повидать старых друзей, поэтому он много часов провел у телевизора, следя за ходом съездов обеих партий и внимательно слушая комментаторов. Теперь, когда он все видел в свете вечности, можно было не горячиться. Мартин Стилман вполне оценил и суть, и умение спорить, но уже как посторонний, будто наблюдатель с другой планеты. Маленькие крикливые фигурки на экранах были потешными марионетками в забавном спектакле. И только. Не то для его внуков, которым когда-нибудь предстоит выйти на те же подмостки.
Он не забывал об этом. Они были его вкладом в завтрашний день. Пусть даже этот день окажется совсем не похожим на сегодняшний. А чтобы понять будущее, надо знать прошлое. И он повез их в прошлое. Машина мчалась по мемориальной аллее. Диана была за рулем, Айрин рядом с ней. Сам Стилнен сидел сзади с внуками, показывая им знакомые места. Знакомые ему, не им. Пусть они еще слишком малы, чтобы понять все увиденное, во всяком случае, хоть что-нибудь запомнят. Мимо мраморной тишины Арлингтона он опять вспомнил Мартина, покоящегося в могиле на противоположной стороне земного шара, и вверх, по пригоркам, позади точно мираж, в летнем мареве трепетал и колыхался Вашингтон, но вот и он исчез за поворотом. В Маунт-Верноне царил мир и покой. Рабочий день, посетителей мало. Выйдя из машины и направляясь к зданию, Стилнен спрашивал себя, что сказал бы первый президент Соединенных Штатов, очутись он здесь теперь. Думал ли он, что его дом в полной сохранности завершит свое второе столетие, неизменяемый островок в бурном потоке времени? Они медленно прошли по исполненным великолепной гармонии комнатам, терпеливо отвечая на бесконечные расспросы детей и вдыхая аромат несравненно более простого, покойного образа жизни. Но казался ли он простым и покойным людям той поры? Да чего же трудно представить себе мир без электричества, без радио, когда единственным источником энергии были мускулы, ветер, вода. Мир, где скачущая лошадь воплощала предел скорости, и большинство людей умирало не дальше нескольких миль от места своего рождения. Жара. Пешее хождение и неиссякаемый поток вопросов оказались более утомительными, чем ожидал Стилнен. И когда они достигли музыкальной комнаты, он решил отдохнуть. На террасе стояли очень заманчивые скамейки, можно посидеть на свежем воздухе, любуясь зеленой травой газона. «Встретимся на террасе», — сказал он Диане. «Вы посмотрите кухню и конюшни, а я посижу немного». «Тебе не здоровится?» — тревожно спросила она. «Никогда не чувствовал себя так хорошо, но лучше поберечь силы. И дети совсем меня замучили вопросами, я не знаю, что говорить. Ты уж постарайся, придумай, как-никак кухня по твоему ведомству». Диана улыбнулась. «Кажется, я никогда не отличалась особым талантом. Ну, ладно, постараюсь. За полчаса управимся». Оставшись один, он медленно спустился по ступенькам на газон. Здесь 200 лет назад стоял Вашингтон. Глядел, как Потомак прокладывает себе путь к морю, и размышлял о прошедших войнах и предстоящих задачах. И здесь мог бы через несколько месяцев стоять Мартин Стилнен, новый президент США. Не рассуди судьба иначе. Незачем притворяться, что он ни о чем не сожалеет. Иные достигают и власти, и счастья. Ему это не было дано. Рано или поздно собственное честолюбие сожрало бы его. Последние недели он был вполне удовлетворен. За это ничего не жалел дать. Он все еще дивился своему чудесному спасению, когда его время истекло, и смерть бесшумно слетела вниз с летнего неба.